У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 6 година, у студії Тетяна Поклад. Доброї раніці. Починаємо програму випуском новинок. Події вокруг Білорусі і у Білорусі. Керівник Європарламенту Єжи Бузик, Комітет заміжних справ, парламентський підкомітет правов чоловіка, делегація Європарламенту по зв'язках з Білорусією, парламентська асамблея Сходнього партнерства виступили з сумісною заявою односно Білорусі. Документи прийняті по виніках дискусії у Брюсселі 12 студеня. Заява потребує заборону на уїзд і заморозку рахунків білоруських чиновників, які удільнішили у репресіях. Адміна гэтых мер залежыць ад вызвалення ўсіх апазіцыйных лідараў, затрыманых у сувязі з падзеямі. Таксама гаворыцца пра ўзмацненне фінансавай падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці і студэнтаў. Не забываць пра Беларусь заклікаў старшыня Еўрапейскага парламенту Ежы Бузык у заяве ў сувязі з 20-й гадавінай трагічных падзей у Літве. Калі мы ўспамінаем пра мужнасць і адзінства балтыйскіх народаў у Эстоніі, Латвіі і Літве, чыя мірная рэвалюцыя са спевамі і сцягамі зламала адзін з самых нялюдскіх таталітарных рэжымаў у сусветнай гісторыі, мы не павінны забываць пра народы, якія дагэтуль знаходзяцца пад прыгнётам, падкрэсліў Бузык. Мае думкі ў прыватнасці з непасрэднай суседкай Літвы Беларусю, дзе ў ноч 19 снежня 2010 году беларускі народ перажыў уласную крывавую нядзелю, заявіў кіраўнік Еўрапарламенту. Рэзалюцыя Рады Еўропы па Беларусі адлюстроўвае пункт гледжання Расіі, заявіў расійскі міністр замежных спраў Сергій Лаўроў. Камітэт міністраў Рады Еўропы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць арыштаваных кандыдатаў прэзідэнта на выбарах 2010 журналістаў і праваабаронцаў. Калі Польшча вырашыць не пускаць на сваю тэрыторыю прадстаўнікоў беларускіх уладаў, то Беларусь адкажа ўзаемнасцю, заявіў кіраўнік МЗС Беларусі Сергій Мартынаў. У Брюсселі сёння першае паседжанне працоўнай групы адносна канцэпцыі Еўранэсту. Прадстаўніцтва Беларусі ў новай міжнароднай арганізацыі пакуль не вызначанае. Упаўнаважаны федэральнага ўраду Нямеччыны па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Маркус Лёнінг сёння прыбывае ў Мінск. Цягам двух дзён ён сустрэнецца з дэмакратычнымі актывістамі, сваякамі арыштаваных апанентаў рэжыму, а таксама з некаторымі афіцыйнымі асобамі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Азербайджан абавязуецца забяспечыць істотныя доўгатэрміновыя пастаўкі газу Украіны Еўразвязу. Сумесную дэкларацыю на конт так званага паўднёвага газавага калідору падпісалі 13 студзеня ў Баку прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў і кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барузу. Тэма паставак газу стане ключавой у перамовах прадстаўнікоў Еўразвязу з лідарамі Туркменіі, якія пройдуць сёння. У выніку паводкі і апоўзняў на паўднёвым усходзе Бразыліі загінулі як найменей 500 чалавек. Болей як 200 чалавек загінулі ў горадзе Тэрэзаполіс у штаце Рыё-де-Жанейра. Улады не выключаюць, што колькасць ахвяраў насамрэч большая, але дакладна можна будзе гэта ведаць толькі пасля таго, як выратавальнікі дасягнуць аддаленых населеных пунктаў. Праваабарончая арганізацыя Міжнародная федэрацыя правоў чалавека са штаб-кватэры ў Парыжы заявіла, што ад пачатку хвалявання ў Тунісе на мінулым тыдні загінулі не меней як 66 чалавек. Тысячы чалавек у сталіцы краіны парушылі каменданцкі час і працягвалі акцыі пратэсту. Жыхары Тунісу пратэстуюць супраць росту беспрацоўя і карупцыі.
У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак, камітэт замежных справаў, парламенцкі падкамітэт правоў чалавека, а таксама дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларуссю і ў парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства выступілі з супольнай заяваю адносна Беларусі. Гэты дакумент прыняты з вынікаў дыскусіі, што адбылася напярэдадні ў Брюсселі. Заява змяшчае шэраг патрабаванняў для еўрапейскага звязу, у прыватнасці ўвядзення забароны на ўезд і замарожвання рахункаў беларускіх чыноўнікаў, якія ўдзельнічалі ў гвалтоўным здушэнні 19 снежня масавых пратэстаў у Менску. Узмацненне фінансавай падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці, незалежных сродкаў масавай інфармацыі і недзяржаўных арганізацыяў. Павелічэнне фінансавай дапамогі і стыпендыяў беларускім студэнтам, выключаным з універсітэтаў за ўдзел у мірных пратэстах. А таксама зніжэнне візавых збораў для беларускіх грамадзянаў і нават іх адмена для студэнтаў, навукоўцаў і людзей мастацтва. Тым часам, у дадатак да арыштаваных з падазрэння ва ўдзеле, як фармулюе следства ў масавых непарадках 19 снежня, за кратамі апынаюцца людзі, што адмовіліся ісці на допыт у міліцыю без афіцыйнай позвы. З Менску Алег Грузділовіч.
Мінчука Дмітрія Буланова паўторна арыштавалі пасля таго, як ён ужо адбыў адміністрацыйны арышт за ўдзел у мітынгу 19 снежня. Дмітрый Буланаў адмовіўся ісці на допыт без афіцыйнай позвы. Тады да яго прыехалі міліцыянты, паведаміла свабодзе праваабаронца Наста Лойка.
Учора зранку прыехалі супрацоўнікі, забралі яго, сказалі, што каленскі нахабны, што яшчэ трохі позвы, то напэўна ён чымсь вінаваты. Яго адвезлі ў следчае ўпраўленне на вуліцы Сапёраў, там ён доўга чакаў следчага, нават трымалася не з ім пагутарыць, і потым яму вынеслі пастанову о прицягненні яго ў якасці падазроны і з меры стрымання на трое сутак і зараз знаходзіцца на крэсце. Ведаю таксама, што сёння яго маці там не прынялі перадачку, спасаўшыся якія тэхнічныя праблемы. І, ў прынцыпе, будзем чакаць гэтых трох сутак, ну, ёсць верагоднасць таго, што ён застанецца пад вартай і пасля.
Звестак пра тое, што да кагосьці з экс-кандыдатаў прэзідэнты выклікалі адвакатаў, дагэтуль няма. Лісты ад іх таксама не даходзяць. Такім чынам, пра Владзіміра Некляева, Андрэя Саннікава, Мікулу Статкевіча нічога невядома ўжо болей за два тыдні. Алесю Міхалевіч тры дні таму далі магчымасць пазваніць жонцы. Зараз пра Міхалевіча вядома толькі, што ён зноў у ізалятары КДБ, але адваката на допыты з ягоным удзелам не выклікаюць. А вось допыты чальцоў перадвыбарчых штабоў кандыдатаў і грамадскіх актывістаў, арыштаваных адначасова з кандыдатамі, ідуць і ў апошнія дні. Бацька Насты Палажанкі з Маладога фронту Уладзімір Палажанка распавёў свабодзе.
Сёння я встречался с адвакатом. Вчера адвакат встречался с Настей, проводили допрос. По-прежнему встречаться они могут только во время проведения следственных действий, то есть допроса. А другого времени адвокатам по-прежнему не предоставляют, хотя об этом речь и идет. Она сказала, ну вы знаете о том, что она тоже получила предупреждение за неразглашение. Поэтому она сказать особо ничего не может. Единственное, что она сказала, что Настя выглядит хорошо. Достаточно уверенно себя держит. И это говорит о том, что, скажем так, ее не сломили. Не запухалі.
4 студзеня апошні раз дапыталі давераную асобу Владзіміра Некляева, палітолага Александра Фядуту. Вядома, што Александра Фядуты праблемы са здароўем. Яму тэрмінова неабходныя лекі. Марына Фядута паведаміла пра тое, як пачуваецца яе муж.
Там не было калі асоба допыт быў, а знешне выглядзіць добра, сказала. Ўсё. Лекі ж я ўсе перадала і спадзяюся, я там і прасіла не адзін раз, што спадзяюся, што лекі яму выдаюць па схеме той, якой доктор прапісываў. Усё, больш ніякіх навін.
Таксама 4 студзеня дапыталі Владзіміра Кобіца, кіраўніка выбарчага штабу Андрэя Саннікава. Жонка вязня Ульяна сказала, што атрымала ад мужа на словах прывітання сваякам. Ёй вядома, што муж трымаецца бадзёра. Газет ён дакладна не атрымлівае, але спадзяюся, што можа хоць паштоўка з надрукаваным вершывальным тэкстам да яго дайшла, каб падняць настрой у такі складаны час. Ульяна Кобец. Я спытаў, ці сустракаецца яна са сваякамі іншых вязняў з гэтак званага камітэту сваякоў вызвалення. Канешне, сустракаюся. Як сказана ў вядомым фільме, месца і час сустрэчы змяніць нельга. Часцей за ўсё сваякі сустракаюцца ў вестыбюлі КДБ, стоячы ў чарзе на перадачу. Таксама бывае, што кантактуюць праз тэлефон, каб падтрымаць адзін аднаго.
Встречаемся, созваниваемся, как получается, в общем. Ну, настрой разный. Вот вчера Оля Бондаренко разговаривала, нашла Класковскую, это жена бывшего милиционера. Так, после того, как арестовали мужа, она уехала, я так поняла, из города к матери. Естественно, она одна, ей очень тяжело, и когда Оля с ней переговорила, то, ну, вы знаете, когда общая беда, легче, когда кто-то есть рядышком. Мы поддерживаем друг друга, надеемся на лучшее, верим в то, что это скоро все закончится благоприятно. Пытаемся не унывать.
Сказала Ульяна Кобец.
З Менску Олег Грузділовіч. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывая пункт гледжання России. Про это заявил у четвер журналистам у Москве российский министр замежных справ Сергей Лавров. Поводле Лаврова 12 студеня у Рады Европы была узгодненная консенсусная резолюция у пытанні Беларуси. Яна адлюстроўвае ў тым ліку і пункт гледжання Расіі, як і ўсіх іншых дзяржаваў Рады Еўропы, адзначыў Лаўроў. Што да працэсаў, якія суправаджаюць завяршэнне выбараў у Беларусі, то мы уважліва сочым за лёсам нашых суайчыннікаў, дадаў расійскі міністр. Я цытую ягоныя словы. Мы дамагліся вызвалення большасці з іх. Два з іх былі зноў арыштаваны, ім выстаўлена абвінавачанне ў арганізацыі масавых непарадкаў. Супрацоўнікі амбасады Расійскай Федэрацыі ў Менску знаходзяцца з імі ў сталым кантакце, паведаміў Сергей Лаўроў. Як паведамлялася раней, камітэт міністраў Рады Еўропы 12 студзеня заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць арыштаваных кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах 2010 году, журналістаў і праваабаронцаў. Заяву Сергія Лаўрова мы папрасілі пракаментаваць дацэнта Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыла Коктыша.
Никакой нечаканности тут нема, и на мой погляд тут как раз становище довольно предсказание. Скажем так, видовочно было, что Россия чакала реакции Евразвяза, как мне неяк вызначиться было. Пытание, кое всех цікавило, чи здолее Евразвяз неяк отказать наоборот, и он будет это сразу не зауваживать. Евразвяз вырешил отказать, и президент Лукашенко таким чином опынулся неким фактором, який стал зрабіць свой унёсак у ідэнтычнасць Евразвяза, бо зараз Евразвяз пачаў адмысоўваць сябе дачыняння беларускай праблемы. У сваю чаргу Расія таксама вымушана неяк вызначацца по беларускаму вектару. І, канешне ж, салідарная пазіцыя Евразвяза – гэта некае выйсце для Расіі. Нагадаем, што де-факта Расія ўжо ўвяла эканамічныя санкцыі супраць Беларусі, бо нафта не поступая у Беларусь, але гэтае пытанне пераведзена не як палітычнае пытанне, але як некая спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Канешне, у гэтым чынам гэта раз гэтае пытанне да канца месяца так ці інакш будзе знята, але панервавацца прыйдзецца, і так ці інакш відавочна, што за гэты год Расія будзе паціху, але прыкручваць гэты кранік і здымаць беларускі ўрад са сваіх датацыяў. Так што якраз змалёўваецца некая структура супрацоўніцтва Расіі і Еўразвяза, тое, што ўчора было немагчыма, а сёння становіцца цалкам магчыма. Еўразвяз займае некую палітычную пазіцыю, але наўрад ці можа ўвесці некія эканамічныя санкцыі. Расія не можа ўвесці палітычныя санкцыі у сілу шэрага прычын, але де-факто вводзіць эканамічныя санкцыі, якія не можа ўвесці Еўразвяз. Такім чынам апынуваецца некая новая і вельмі цікавая конфигурации российской и европейской интеграции. Тихо это так, полядем праз месяц-полторы, коли эта структура захаваецца, але пакуль она выглядае менавіта таким чином.
Доцент Московского державного института международных дачыненняў Кирилл Коктыш. Камітэт міжнародных справаў Еўрапейскага парламенту заклікаў увесці санкцыі супраць беларускага рэжыму. Пра тое самае заявіла высокая прадстаўніца Еўразвязу Кэтрін Эштон. Нават прэм'ер-міністр Італіі Сильвія Берлюсконі, які традыцыйна ўстрымліваецца ад крытыкі Александра Лукашэнкі, гэтым разам выказаўся за жорсткую рэакцыю. Што думаюць пра магчымыя санкцыі ў Беларусі, высвятляў Уладзімір Глот.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных сёння ў размове са свабодай згадаў, што канчатковае рашэнне па Беларусі будзе прынятае міністрамі замежных справ краін Еўразвязу 31 студзеня. А пра цяперашнія дыскусіі афіцыйны прадстаўнік МЗС выказаўся так.
Это предварительное рассмотрение. Мы, естественно, очень внимательно следим за этим процессом, но комментировать его не будем, а будем ожидать, так сказать, принятия окончательных решений.
Политологи звертаюць увагу, что при абмеркаванні беларускага пытання узнікаюць прапановы пайсці далей за традыцыйныя візавыя абмежаванні для беларускіх чыноўнікаў. Згадваецца, напрыклад, увядзенне эканамічных санкцый, забарона беларускім спартоўцам удзельнічаць у алімпіядах, усясветных чэмпіянатах і кубках. Эканаміст Леонид Заіка лічыць, самым моцным ударам у эканамічнай сферы стала б адмова краіны ў развязу ад закупу беларускіх нафтапрадуктаў.
Посмотреть на состояние торговли Беларуси Евросоюзом, то содержание, так сказать, супер квинтэссенции – продажа нефтепродуктов из российской нефти. Все, это самое главное. Потому что это вообще 40% белорусского экспорта. Но если мелочи, вот если они ведут такой запрет, собственно говоря, даже могут не запрет, может рекомендовать. Вот, да, это же вызывает шок.
Спадар Заіка каже, при таких санкциях Беларусь может стратить десятки миллиардов доляров. Але наколько это реально, пытаюся у суразмоўцы.
Могут
на нефть пойти. Но у меня такое подозрение, что для нефти никто никуда ничего не пойдет. Слишком уж много зарабатывает и европейцев, и азиатов, и белорусов на всех этих сделках.
А насколько реальной выглядит погроза переноса с Беларуси в иншую страну хоккейного чемпионата света 2014 года? Подобный выпадок был у 1992 года, когда европейский футбольный чемпионат перенесли с Югославии в Данию, сгадывая спортивный глядальник Руслан Батянков.
Когда проходят выборы организатора чемпионата света, за все это имеется несколько кандидатур. И тому, когда Беларусь будет отлучена от чемпионата света 2014 года, найдется обязательно две або три страны, которые будут годны, а вот рады провести у себя это першинство.
Магчимые спортовые санкции стали б вельми отчувальными, упевнен Руслан Батянков.
Это будет вельми тяжкий удар по имиджу. По имиджу и керовника, який, дарэчы, з'являецца президентом Национального олимпийского комитета. И по своей отчувальности эти санкции в галіне спорту могут быть нават мацнейшими за экономические санкции. Это не только имидж, але гэты гроши, гэты престиж, и Беларусь в галіне спорту будет откинута на долгие годы назад. Некалі Лукашенко казал, что спартовцы это лепшие дипломаты, и он имел в этом рацию.
Спартовый оглядальник Руслан Батянков. З вами Радио Свобода, тема дня. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывает пункт гледжання России, заявил российский министр замежных справ Сергей Лавров. Немеччина и Италия выступают за обновление санкций Евразвязу в отношениях до официального Минску. Литва, якая с 1 студеня старшинёю в Организации безопасности и сотрудничества у Европе, закликала влады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЕ в Минску. У разных городах Беларуси протягиваются пиратрусы, затриманні и допыты. Городинский журналист Андрей Пачобут был покаран сегодня штрафом на 1 750 000 рублей. Его обвинователи в уделе у несанкционованном митингу 19 снежня. Министерство юстиции вынесло письмовое попереджение белорусскому Хельсинскому комитету. У Сойме Польши у четвер отбылась конференция под названием «Военное становище в Беларуси. Як это здарылося и что далей?». У ее взяли удел депутаты польского парламента, представники громадских организаций, из Беларуси свояки политвязня, представники штабов независимых кандидатов в президенты, громадские активисты, правооборонцы и политики. Ганна Соус.
Удельников конференции повітав спікер польського сейму Гжегаш Схетина.
Желаю вам ніколи не здаваться. Это самое важное в боротьбе за свободную и незалежную Беларусь. За то, как Беларусь могла жить нормально и быть часткой агульной Европы. Желаю вам усяго найлепшого и перемоги.
Падар Схетина пообяцаў демократычным сілам Беларусі всемагчымую дапамогу і падтрымку. Надзвычай важную ролю Польшчы ў спрыянні дэмакратыі ў Беларусі падкрэсліў лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч.
Это вельми важная конференция, бо Польша завсёды была наибольш активной у патрымцы демократии. После 2006 года все ведают, что поляки зрабили и программу Калиновского, и Белсат, и Рация, и программы для НЖО и так далее. Тому, ну, то, что они зараз так само спробуют наибольш допомогши из усіх европейских краинов и максимально оперативно, это вельми каштовно. И тут собрались и представники Беларуси, и представники семьи репрессованных. Вельми важно, что будут эксперты польские и белорусские. Но и это все будет спроять больше эффективной политики Польши относно Беларуси.
Затиску спецслужбаў на конференцию в Варшаву не здолели приехать экс-кандидат у президента Рыгор Кастусёў, Милана Михалевич и Татьяна Севярынец. Машину, в якую ехала жонка вязня КДБ Олеся Михалевича, перехапили учора каля Барановича, да эскортовали назад у Менск. А у мати вязня американки Паула Севярынца у КДБ одобрали пашпорт. Выступление Милана Михалевич на конференции зачитала кераўніца организации «Солидарность» Інна Кулей. Так само промовляў директор белорусского лицея Владимир Колас, правоборонца Олесь Беляцкий, які адзначыў, што такая канферэнцыя сведчыць пра вялікую зацікаўленасць Польшчы да беларускай справы, і дачка палітвязня Дмітра Бандарэнкі Юлія Бандарэнка.
Я со своего боку оповедала, ну, было все уже ведать про ситуацию в Беларуси, я просто оповедала истории конкретные с семьей тех, кого близкія зараз сидзяць там у КДБ. Вось, ну і просто некаторыя там прыклады з жыцця. У чым панелю выступала я, Дар'я Корса, гэта жонка Саша Трощенкова.
Конференция была организована незалежным телеканалом «Белсат», «Радио Рация», «Фундацией Свобода и Демократия», а так само Центром усходних доследований Варшавского университета, где навучаются белорусские студенты по программе Калиновского.
Ганна Соусь про конференцию, якая прошла у Сойме, Польши. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода» и зараз слово нашим слухачам.
Власть перепугана не на шутку. Проводит очень активно массированное зомбирование доверчивой части населения. Не гнушается ни подтасовок, ни откровенного вранья. Надо немедленно по Белсату давать опровержение, разъяснение. Надо бороться за народ. Не только народ должен бороться за свои права. Вот если бы оппозиция грабила народ так же, как нынешние власти, то им не нужна была бы помощь на предвыборную кампанию. Ведь голыми руками змею не возьмешь. А за ложную информацию о теракте и ее распространение в нашей стране ответственности нет? Глупую женщину, конечно, жаль, но не тех, кто цинично этим воспользовался. И по факту ареста Некляева, его избиение в статусе кандидата в президенты страны, разве нельзя обратиться в Европейский суд по правам человека? Пора от слов переходить к делу.
Радио «Свобода» все время идет передача о том, что обломилось митингующим. С одной стороны, жалко людей, с другой стороны, правильно, что они получили. Может, за одного битого трех небитых дают. Может быть, тогда оппозиция научится критиковать власть, вносить свои предложения так, чтобы люди знали. И не думать о том, что только они в Минске живут. Минск – это не вся Белоруссия. Если вы начнете вносить что-то существенное, какие-то существенные предложения, тогда люди пойдут за оппозицией, и власть не удержится. Люди не верят пустым словам. Люди верят тому, что у них в кармане и на столе.
Говорится Анастасий Семенович. Товарищ Лукашенко, вы как главный начальник Белоруссии немедленно объявите повторные президентские выборы, где будет выбран народный президент. То, что вы сделали 19 снежня на площади Свободы, вам никогда не простят. Придется держать ответ перед народом. Вы решили отомстить героям-кандидатам Владимиру Некляеву, Шальникову Андрею, Миколу Статкевичу и другим героям Беларуси. Главный начальник Беларуси, опуститесь на грешную землю и дайте команду на новые выборы президента народного. Когда будут судить вас, это будет учитываться. Живе родная Беларусь!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Жонка зняволенага кандыдата на пасаду прэзідэнта Алеся Міхалевіча Мілана патрабуе ад уладаў адказу, на якой падставе ёй забаранілі выехаць з Беларусі ў Варшаву, дзе яна мела выступіць перад дэпутатамі польскага Сойму. Спецслужбы таксама перашкодзілі ў сераду выехаць у Варшаву маці палітвязня Паўла Севярынца Таціане, расказвае Галіна Бакунчык.
Жонка былога кандыдата на прэзідэнта Алеся Міхалевіча Мілана планавала ўзяць удзел у абмеркаванні беларускіх падзеяў у польскім Сойме. Напярэдадні ёй неспадзявана патэлефанаваў сам Алесь і папрасіў не ехаць у Варшаву. А калі Мілана вырашыла ўсё ж не паслухацца, то кадыбісты перанялі яе на дарозе каля Баранавічаў і заявілі, што выезд ёй забаронены. Мілана Міхалевіч паведаміла Свабодзе, што хацела сказаць у польскім Сойме.
Адзначыла, што 19 снежня гэта дзень, які меўся стаць тушным, стать логичным подсумованием. Самое либеральное за опушний час перед выборшей кампанией, а в вынику набыл колер дубинок спецподразделению. И змрок, который опустился на краину, в тот день, на жаль, протягивается и для краины, и для нашей семьи. И что, как Польша, так и Евразвяз, и международная супольность в целом уживут все махчимые мирные сродки для того, как домогчися вызволения наших близких и інших незаконно арештованих людей. Дякую.
Мілана Міхалєвіч передала текст свого польськомовного виступу у Варшаву і сподівається, що він буде огучений в Сомі. Вона так само повідомила, що буде потребувати відказу, хто і на якій підставі заборонив їй виїжджати з Білорусі. Але передусім, вона мусить клопотитися про здоров'я своєї старшої дочки, яка пережила черговий стрес після обшуку, що відбувся у квартирі Міхалєвичу за кілька годин перед виїздом Мілани.
Тим людям, які знаходяться зараз у слідчому ізоляторі КДБ, нашмат тяжеє, в тому лику фізичному плані. Єдине, що мені сапроти хвалює здоров'я старшої дочки, тому що її вельми плохо у вчорашній обшуку, вже записалися на консультацію та доктора.
У матці Павла Свяринця Тетяни, яку завезли на допит у КДБ, так само за кілька годин до варшавського цягніка забрали паспорт і віддали тільки на завтра. Про свой неотбитий виступ у польському Сомі Тетяна Свяринець розповіла.
Сенс такой, что у нас країна поліцейська з авторитарним диктаторським режимом. То, что у нас людей можуть схопити на вулиці, затягнути у машину, автозак, присісти перед русом. І свідчила про те, що так здарилося з моїм сином Павлом, якого затримали на вулиці під час мирної акції. І так здарилося со мною 12-го, коли бігла на цягнік уже. Мені три чоловіки у цивільним переградили дорогу машиною, лезли не підколи. В такой охові трьох здорових амбалов проводили мені у КДБ.
Тетяна Свяринець каже, що її підтримує уся сім'я, а так само сябри і навіть більш далекі знайомі. Про становище у сім'ях інших політв'язнів, а так само про їхні намагання у справі визволення своїх родних з в'язниць, повідомляє одна з основальниць громадської ініціативи свояков нових білоруських політв'язнів визволення Ольга Бондаренко.
С Ульяной Ковец были. Мы встретились с заместителем посла. Словакии просим, естественно, безоговорочного освобождения в первую очередь всех заключенных. Ну, естественно, что я немножко больше общаюсь. Вчера заболела с воспалением легких мама Андрея Санникова. Я с ней ездила на рентген, ее отвозили. Она в больницу отказалась, стала доложиться. Она как-то вот будет навещать. Операция вторая прошла. Владимир Трофимович, вчера после обыска с Юрьевной ездила, навещала. Потом вот я, наконец-то, дозвонилась до Класковской Италии. Она была так рада, она говорит, да, я одна. Она только один раз сумела передать передачу. Будем какой-то выход искать. Сейчас вот я разговаривала с мамой Наташей Радиной. И завтра мы увидимся.
Как поведомила Ольга Бондаренко, активисты инициативы вызволения мают намер наведать амбассады России из лучших штатов Америки.
Из Минска Галина Абакунчик. Падчас брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску 19 снежня многія людзі былі збітыя, пакалечаныя і параненыя. Нашыя рэгіянальныя карэспандэнты запісалі сведчанні ахвяраў таго крывавага разгону. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Подчас разгона демонстрантов на площі у Менску 19 снежня аммаповцы жорстко збили Маю Абрамчик, студентку історичного факультету БДУ. Про стан здоров'я потерпелой доведувався Сергій Єгоров.
Майя Абрамчик, жихарка Ганцевичу, что на Берасцейшине, не была непосредственно на самой площі Незалежності. Разом з сябрами она присутничала на митингу у хвосте натовпу. Коли почався разгон, захопленная людьми дівчина опинулася сябром каля володарки. Узгадывать про гэта ее вельми неприємно.
До нас троє амап, то почали бити моєго сябра. Один почав, двоє других стояли побач. Ну, я попросила, щоб він не бив, що бить мені. Я розпишу по ноги два рази. Я упала, я не ще раз мені удар. Все, потім до автозака, мені не замислили на руках.
Медичну допомогу дівчині оказали тільки праз некалькі годин. Тепер студентка на больничному. Що з далейшим навчанням, поки невідомо, каже Майя.
Мені одразу про години три, дві з половиною. Так, не люблю про це розказувати. ВДУ історично. Зараз ніхто нічого не каже.
Сябра АГП з Берастя Марата Нестеренко міліціянти затримали на площі у той момент, коли він разом з іншими людьми витягував з-під ног амаповцю дівчину. Міліціянти не зважали, що нехто падав, кричав, трапляв під ноги на топу, каже Марат.
Люди летіли під ноги, летіли молоді, дівчатки, підростки. Старички образовувались непонятно откуда. І, звісно, старались відтаскувати з-під ног, відводити в сторонку. Били ногами, били палками, били щитами, кидали в автозаки. Люди рассчитывали на долгие стояния, какие-то препирательства, по крайней мере, с помощью слов.
На Могилевщине многие свідчать, что найбольш потерпели под час разгону площади жанчины, удокладняє Андрей Белогубов.
Правоабаронцу з компанії «Наш дом» Кристину Шатікову збили каля Ленінського відділу міліції Менску. Туди її привезли разом з трьома десятками затриманих на площі.
І всіх виводили з автобуса, а мене ставили для того, щоб бити. Всю дорогу я збирала дані всіх і передавала сразу правозащитникам по телефону. РОВД мене вже заводили головою вниз з руками. руками завернутыми назад, когда нас держали в автозаке. Девочки примерзали к железу, что еще рожать, а их и били, и морозили.
У отделе милиции избивать женщину не переставали, нават при коляжанках, яких гэта оголомшила.
Когда меня поздняк Анатолий Витальевич начал бить, то в этот момент мне уже вызвали сотрудницу милиции, которая должна была досмотр проводить. Вот у нее тряслись руки, неправильно переписывала мои вещи, она очень боялась, если она вдруг вспомнит о том, что ее учили совсем другом в школе милиции.
Минуло 3 тыдні. Забыться про падеи на площади, и после яе Кристина Шатикова не может, бо не дае здоровья. Увесь гэтый час яна под наглядом медиков. Асіпоевский активист, говори правдовец, Игорь Симбиров был сярод тих, кто сопровождал разом с Някляевым микроавтобус с гукоузмацняльной аппаратурой. Сбивали людей, неведомые у черной униформе, сгадывая ён.
Меня оттягнули, пару раз саданули ногой, и сверху наступил один на меня и сказал, не рыпайся, битё. Скончилось тады, коли хтось керовал ее и сказал, аппаратуры в автобусе нет, все уходим. И потом крик, Някляев без притомности. Подхопили его и потягнули уже в офис. Потом приехали 3 хуткі, и туды уже загружали людей.
Затримали Игоря Симбирова у офисе, говори правду, уже после разгону площади. У московском отделе милиции склали протокол администрационного правопорушения, с якого поводле активиста выникало, что его арештовали перед домом ураду. Затриманных сбивали и у милиции.
Всех построили тваром до стены, и один просто бил, куда попало. И когда человек падал, то было такое «Встать!» и еще добавлял ногой. Повезли в суд, як скотину. У места, где 2 человека набивалось 6. Люди губляли притомность. Там один амаповец захотел в сортир, а другой каже, а что ты стремаешься? Залезь на дах и пасти на них. В Жодинской тюрьме бивали в кожном коридоре.
Сведчанні пацярпелых пасля разгону плошчы 19 снежня.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
З вами Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Тема дня. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывая пункт гледжання России, заявил российский министр замежных справ Сергей Лавров. Поводле Лаврова 12 студеня у Рады Европы была узгодненная консенсусная резолюция у пытанні Беларуси. Немеччина и Италия выступают за обновление санкций Евразвязу до Беларуси. Про это заявила канцлерка Немеччины Ангела Меркель после встречи с премьер-министром Италии Сильвио Берлюскони. Литва, якая с 1 студеня старшинюе в Организации безопасности и сотрудничества у Европы, закликала улады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЕ в Минску. Коли Польща вырашить не пускать на свою территорию представников белорусских уладов, то Беларусь откажет взаимностью, заявил керовник МЗС Беларуси Сергей Мартынов на встрече с журналистами в Брюсселе. Мартынов так само закликал Евразвяз не робить незворотных кроков в отношениях с Беларусью. У разных городов Беларуси протягиваются пиратрусы, затримання и допыты. Гарадзенский журналист Андрей Пачобут был покаран сегодня штрафом на 1 750 000 рублей. Міністэрства юстыцыі вынесла пісьмовае папярэджанне беларускаму хельсінскаму кімкамітэту. Паводле Мін'юсту падставаю для папярэджання стала распаўсюджаная БХК інфармацыя аб ціску на адвакатаў пры выкананні імі прафесійных абавязкаў. Рашэнне аб пастаўцы безмытнай расійскай нафты ў Беларусь можа быць прынятае на працягу тыдня, заявіў сёння кіраўнік Міністэрства энергетыкі Расіі Сергей Шматко. У Беларусі на 5% павышаныя цэны на гарэлку. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння на прэсавай канферэнцыі старшыня праўладнага Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чэргінец зняважліва выказаўся на адрас Уладзіміра Някляева і паведаміў, што не будзе хадайнічаць перад уладамі за яго вызваленне з турмы КДБ. У той же час международная письменницкая супольность, выказывая словы подтримки сняволенным у Беларуси литераторам и журналистам и потребуя их вызволения. Ці існуе корпоративная солидарность, ці потребная яна, Гіна Студзінская.
Старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч узгадаў, што творчыя саюзы асацыяцыі яшчэ ў 19 стагоддзі ствараліся дзеля агульнай братэрскай падтрымкі сваіх калегаў.
Дакументальна засведчаны гэта факт. Горкі стварыў пісьменніцкі асацыяцыю, саюз, таварыства яшчэ калі сам адсядзеў, калі садзіць пачалі пісьменнікаў 907 год. Ён грашамі дапамагаў жонкам, вязням. І асноўная, нават і статутная задача аказваць маральную дапамогу сваім сябрам. Сусветная еўрапейская пісьменніцкая супольнасць, пісьменніцкія саюзы і Польшы, і Літвы, і Украіны, іншых краін, як і саюз беларускіх пісьменнікаў, занепакоены абставінамі зняволення Владзіміра Някляева.
А вось былы сябра Владзіміра Някляева, старшыня праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец наконт карпаратыўнай салідарнасці выказаўся так.
Што касаецца Володзі Някляева, он мне проста напамінал кацёнка, который радзіўся на канюшні і стал требует себе паспорт лошади. Он создал эту проблему сам себе и создал проблему для общества. Мы его не будем поощрять, не будем мы требовать, чтобы дать ему свободу. Он нарушил закон Республики Беларусь. И надо тут создавать вот эту ложную корпоративность. Надо четко понимать. Иначе мы его сами даже морально как бы вроде поддерживаем. На самом деле мы говорим, давай дальше совершай преступление.
Что до корпоративной солидарности, старшиня Союза письменников Литвы Йонас Линяускас скажет.
Я думаю, что абсолютно нужна. Я знаю заявление нашего пенцентра, что приняли и Федута, и Некляева пенцентры, потребовали, что их отпустили, как членов литовского пенцентра. Открытое письмо заключенным. Я написал в нашей газете «Литература Эрмяна», она выйдет завтра, должно появиться мои переводы Владимира Некляева с его фотографией.
Чеслав Сенюх, ведомый польский литератор, перекладчик белорусских классиков, а так само и Владимира Некляева, расповел.
Я как раз вчера записал торговый свою передачу белорусско-польскую про трех непокорных поэтов. Переклады зрабыў их вершов, в тым ліку и Ларис Геніюш. Ну, страшно все это разом. Беда у тым, что мы, нормальные люди, зусім бессильные против такого феномена, каким является этот президент, этот диктатор Беларуси. Я только сподівався, что они выпустят Володю, чтобы он вышел на свободу. Это головное для меня. Конечно, самое головное, чтобы не молчать. Молчать нельзя, потому что это то самое, что сказать. Так, так трэба.
У абароны беларускіх літаратараў, якія знаходзяцца за кратамі, выступілі многія ўсясветна вядомыя асобы. Міжнародны пэн-клуб. Камітэт пісьменнікі ў зняволенні заклікаў асудзіць арышты і жорсткае абыходжанне з Владзімірам Някляевым, Александрам Федутам, Ірынай Халіб ды іншымі палятвязнямі. Створаны сайт у абарону Александра Федуты.
Расказвала Іна Студзінская.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Правабарончая арганізацыя Freedom House сёння апублікавала штогадовы агляд стану палітычных і грамадзянскіх свабод у свеце. Беларусь, як і ў папярэднія гады, ізноў залічаная да несвабодных краінаў. Разам з Беларусю ў катэгорыю несвабодных краінаў трапілі Расія, Казахстан, Туркменістан, Узбекістан, Таджыкістан, Азербайджан. Беларусь, як і ў леташнім аглядзе Freedom House, атрымала найгоршую ацэнку ў катэгорыі палітычныя правы 7 балаў, а ў катэгорыі грамадзянскія свабоды 6 балаў. На 1 750 000 рублёў быў сёння аштрафаваны гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. Яго пакараў кастрычніцкі суд Менску за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу 19 снежня ў Менску. Пра журналіста не было нічога вядома паўсутак. Учора яго забралі з дому супрацоўнікі КДБ. Толькі ў чацвер высветлілася, што Андрэя Пачобута з горадні даставілі ў Менск, каб судзіць за падзеі 19 снежня. У сталіцу ў той дзень ён прыехаў, каб асвятляць пратэст дэмакратычных сілаў у якасці карэспандэнта польскай газеты «Выборчай». Сергей Іванович.
Оксана Пачобут апошні раз бачыла мужа ў вечары 12 студзеня, калі супрацоўнікі КДБ праводзілі ў кватэры «Ператрус». Яна кажа:
«Мне известно, что шукали.
попросили не мешать, нам сказали уйти с дочкой, там, что они будут проводить якобы дополнительный обыск еще раз в комнате большой, где провели, и в кухне, но больше они туда не заходили.
Тебе удалось поразмовлять с мужем перед его арештом?
Ну, он пока зашел, сказал, что меня забирают. Я говорю, насколько, он говорит, не знаю.
После этого телефон Андрея Почобута был отключен. Никто не ведал, что за областную управу КДБ уночи его повезут в Минск и сместить у посторонку, как потом судить. Коллега Почобута Анджей Писальник живет в городе и працует на уплывовую польскую газету «Жечь Посполита». И он не выключает, что Почобуту могут помстить.
Был уже этот эпизод с допытом КДБ, где отмовился отказывать. Может, соправды это помста некая за это?
Как известно, Андрей Почобут подал скаргу у прокуратуру на деяние супрацовников КДБ, которые допытывали его 8 студеня. Я попросил Анджея Писальника поравнать працу журналиста у Беларуси и у інших країнах, у той же Польщі.
Ні Почобут, ні я, наприклад, не маємо офіційної акредитації, тому з пункту глядження білоруського законодавства ми не зовсім з'являємося журналістами. Але які паралелі? Ну, зрозуміло, що журналіст у Європі особо недотикальна. Це обумовлено і правом, законом, і це обумовлено тим, що він виконує місію певну. І це всім зрозуміло, тому коли в Європі, Польщі чи іншій країні журналіста затримлюють без достаткових підстав, це завжди скандал, скандал політичний. Починаються питання, чому так відбулося, чи це не є ніякий переслід свободи слова, свободи преси.
Анджей Писальник додає.
Це, коли журналіст ще незалежний, це отримлюється наоборот, він притрапляє на перший огонь.
Анджей Писальник підкреслює, що за освітлення протесту опозиції 19 снежня у Мінську потерпіли многі журналісти. Андрій Почобут – один з їх.
Розказував Сергій Іванович. Литва, якая с 1 студеня старшинёе у Организации безопасности и сотрудничества у Европе, закликала улады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЕ у Минску. Белорусские улады отмовились подолжить мандат миссии АБСЕ после того, как она заявила об шматликих порушениях подчас президентских выборов в Украине. Вы слушаете радио «Свобода». Лукашенко – диктатор нон-грата. Редакційний артикул з такою назвою опублікувала сьогодні британська газета Financial Times. З текстом публікації вас познайомить Ян Максимюк.
На протягу своєго 20-годового існування у якості незалежної постсовєтської держави Білорусь більшість часу потратила на здобивання репутації опошньої диктатури Європи. Президентські вибори у минулому місяці ще раз гэта підтвердили. А змрочені фальсифікаціями – арештами кандидатов от оппозиции, заполохванием СМИ и мотошливым показом милицейного гвалту у дочинений до оппозиционных демонстрантов, эти выборы не имели ничего супольного со свободным и справедливым споборництвом. Как и чакалося, Александр Лукашенко, авторитарный президент Беларуси с 1994 года, заявил об своей переконавчей перемозе, после чего ягоный урад загадав закрыть Мінський офіс Організації по безпеці і супрацовництві в Європі, чиї назіральники у своєї справоздачі описали вартія жалю недохопи виборчого процесу. Абуральні діяння режиму потребують рашучого відказу, перш за все з боку Євразв'язу і США, які махали пернікам перед носом Лукашенки на протягу більш чим 2 років, каб заохвотити його до тепліших відносинів і політичної лібералізації в Білорусі. Гэтыя намаганні прынеслі мінімальныя вынікі, і цяпер яны павінны быць замарожаныя. У 2008 годзе вызваленне апошніх вязняў рэжыму схіліла Еўразвяз і ЗША прыпыніць візавыя і фінансавыя санкцыі, прынятыя ў 2006 годзе пасля папярэдніх моцна сумнеўных прэзідэнцкіх выбараў. Гэтыя санкцыі павінны быць уведзеныя зноў і нацэленыя на тых, якія былі датычныя да фальсіфікацыі галасавання 19 снежня и до организации подавления оппозиции после выборов. Важно, каб спадар Лукашенко особисто не имел махчимости подорожниться с Украины Евразвязу, как он зрабил у 2009 годе, коли в Риме был принят премьер-министром Италии Сильвио Берлюсконим и папам Бенедиктом XVI. На кон поставлено нечто иншее, як довер до усходнего партнерства Евразвязу, инициативы 2-годовой давности, накированной на умацаванне односинов 6 постсоветскими краинами – Арменіяй, Азербайджанам, Беларуссю, Грузіяй, Молдовай і Україною. Ніхто не чекає, що усі 6 з їх перетворяться у беззаганні демократії за одну ніч. Але коли Євразв'яз не пошле ясного сигналу, що більш тісні сув'язі залежать від забезпечення мінімальних стандартів свободи і пристойності в громадському житті, усходнє партнерство можна буде закривати хоч би завтра. Гэтыя крокі не павінны азначаць ізалявання Беларусі, якое толькі мацней піхнула б краіну ў абдымкі Расіі. Візавыя санкцыі супраць чыноўнікаў рэжыму можна спалучыць з больш простай і менш дарагой працэдурай выдачы візаў для звычайных беларусаў, якія жадаюць наведаць яго развяз. Але да часу, пакуль спадар Лукашэнка не перастане прыгнятаць свой народ, пра нармальныя адносіны не можа быць і гаворкі.
Лукашенко – диктатор нон-грата. Редакційний артикул з такою назвою опублікувала британська газета Financial Times. Радіо «Свобода» – теми дня. Резолюція Ради Європи по Білорусі адлюстровує пункт гледження Росії, заявив російський міністр заміжних справов. Німеччина і Італія виступають за обновлення санкцій Еврозв'язу у відносинах до офіційного Мінську. Литва закликала улады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЭ у Менску. У разных городах Беларуси протягиваются пиратрусы, затримання и допыты. Министерство юстиции вынесло письмовое попередження Белорусскому Хельсинскому комитету. Молодый фронт закликал до солидарности за авторадио, эфир якого был спынены у сераду решением комиссии по телебачанні и радиовещанні. Рашэнне аб пастаўцы безмытнай расійскай нафты ў Беларусь можа быць прынятае на працягу тыдня, заявіў кіраўнік Міністэрства энергетыкі Расіі. Сотні актывістаў пасля допытаў у КДБ і пиратрусаў далі падпіску аб неразгалошванні таямніцы следства. Ці абавязаныя яны былі даваць такую падпіску, што пагражае за яе парушэння? Як паводзіць сябе, калі патрабуюць даць такую падпіску? Пра гэта Ганна Соус гутарыць з юрыстам, прадстаўніком беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйлам.
Сапраўды, у нашым дзейным крымінальна-працэсуальным заканадаўстве ёсць такая магчымасць патрабаваць ад сведкі, пацярпелага, эксперта, спецыяліста і іншых удзельнікаў судовага працэсу падпіску пра неразгалошванне дадзеных дазнання, следства ці закрытага судовага паседжання. Аднак размова тут павінна ісці менавіта пра таямніцу следства, а не пра што іншае. У нас нідзе не распісана, што з'яўляецца таямніцай следства, таму папярэджанне аб крымінальнай адказнасці за разгалошванне таямніцы следства – это цалкам праблематычная рэч. Хаця ёй спрабуюць скарыстацца. Я на месцы грамадзянаў проста адмаўляўся б даваць такую падпіску. Калі дапытваюць сведку, ён, па-першае, можа не даваць ніякіх тлумачэнняў супраць сябе і сваіх блізкіх родных, спасылаючыся на артыкул 27 Канстытуцыі. І з другога боку, адмаўляцца ад дачы такой падпіскі, не падпісваць яе. Пратакол пра допыт ён мае права падпісаць, а такую падпіску пра неразгалошванне не даваць. І нічога з ім не зробяць, абсалютна. Гэта права грамадзяніна даваць падпіску пра неразгалошванне. Напрыклад, да адвакатаў, з якіх таксама бяруць такую падпіску, і іншых удзельнікаў працэсу, таго самага эксперта, які мае пасаду ў дзяржаўнай установе, могуць ужыць рэпрэсіі, нават звольніць ці забраць ліцэнзію, напрыклад, у адваката. Але простаму удзельніку, грамадзяніну, якога выклікаюць на допыты, я б раю проста не даваць такія падпіскі.
Я бы саветаваў проста не даваць такіх падпісак.
Скажыце, калі ласка, вось такі прыклад. Учора быў пиратрус у кватэры маці Ірыны Халіб, ну і яна потым журналістам у адказ кажа, я дала падпіску аб неразгалошанні, я нічога не магу гаварыць. Што ў дадзеным выпадку, калі быў пиратрус, яна можа гаварыць, а чаго не можа гаварыць, нават калі яна дала падпіску?
Если она дала подписку, то она, во-первых, может...
Калі яна дала падпіску, то яна спакойна можа гаварыць пра тое, што следчыя дзеянні, такія як пиратрус, у яе адбываліся, што яны адбыліся з санкцыі пракурора, назваць імя, імя следчага, які праводзіў, і адзінае, што не разгалошваць, это тое, што было забрана, што было прадметам іх інтарэсу падчас следчага дзеяння. Вось і ўсё, таму што выкарыстоўваючы такія цьмяныя фармулёўкі ў нашым законе, не раскрытыя абсалютна, улад спрабуюць іх ужываць, закрываць увогуле ўсе дадзеныя пра тое, што адбывалася. Таму я раю проста не даваць такіх падпісак.
Таму я саветую, проста не даваць такого рода падпісак.
Вы кажете про то, что есть криминальная отказность за разголошивание.
А да,
какая это криминальная отказность? Что погрожает человеку?
Есть такая статья 407 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает ответственность за...
Есть такой артикул 407, поводле якого, цитую, наумисное разголошивание даденных дознания попереднего следства ці закрытого судового поседжения особой, якую попередили во усталеванным законом парадку про недопущальность их разголошивания без дозволу особы, якая проводила дознання следчага, прокурора або суду, карається штрафом ці арештом на термін до 6 місяців. Тое саме дзеянне, якое учинила особа, якая має доступ до матеріалу кримінальної справи по службі, карається штрафом або арештом на термін до 6 місяців або обмежуванням свободи на термін до 3 годів з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю або без позбавлення. Кінець цитати. Але гэта артикул крайне редко уживается. И я думаю, что теперь он використовується виключно для заполохвання и для того, как як мага мені було інформації про те, що відбувається в Україні, про характер діянню, які предпринимають улади у связи со справой 19-20 снежня. Такі справи не будуть заводиться. Хоча от дурної влади чекати нормальних діянню так само не приходиться.
Хоча у дурної влади, знаєте, ожидати нормальних дій теж не приходиться.
Ганна Соус гутарила з юристом, представником Білоруського Хельсинського комітету Гарі Паганяйлом. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз і знову слово нашим слухачам.
У 89-му году грузини вийшли на площадь з надіждою освободиться від комунізму. З ними був священнослужитель Ілья. Доблесні совєтські воїни побили їх саперними лопатками. В Минске 19 декабря один пенсионер крестил в часы ОМОНовцев с заклинаниями «Христианин христиан не бьет». Филарет благословил слуг дьявола на избиение православных, а своего хозяина поздравил с победой над беззащитными людьми, которые потребовали уважения к себе. Солигорск Белькевич.
В Америке произошло убийство 6 человек. Бессмысленная и жестокая. Среди жертв конгрессмен даже. Вся страна гудит. Но с убийцей работает адвокат. У нас заключенные 2 недели не допускают адвокатов. Что там делают с ними? Пытаются сломить? Видимо, пока не получается. Кстати, прошу Статкевича прекратить голодовку. В нашей стране это не работает. Вся страна парализована страхом. Режим звереет. Если в 2001 году кандидата в президенты уволили с работы, в 2006 году кандидаты попали в тюрьму, то сейчас кандидатов не просто сажают, но при этом еще и калечат. При этом он заявляет, что они же мужики. Подумаешь, по голове дали. В конце концов, никто же не убит. Думаю, в следующий раз он уже будет убивать. До сталинского режима остался всего лишь шаг. При этом у Сталина в руках не было оружия массового поражения, телевидения. Обращаюсь к равнодушным. Почитайте историю, вас тоже достанут. После нас придут за вами. Кровавому режиму потребуется новая жертва.
19 декабря прошел май месяц. Як сидять тех, кто хотел стать президентом. Пора уже их выпустить. Яны не призывали штурмом брать дом Урата. У них не было никакой зброи. А в окна били совсем иншие люди в черном. В этот момент показывали по БТ. А все остальные были оправданы совсем по-иншему. И дом Урата – это не то, что треба брать штурмом. Это не Зимний дворец 1917 года. На улице 21 век дом Урата стоял и стоять будет еще много-много годов. Под час войны он выстоял. Мы, дети, ходили в 1941 году, и все было разрушено. А он стоял, может, тому, что побач с костелом. Это намоленное место было.
266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований на гэты менский номер. Радио Свобода протягивая давать сведчения избитых, покалеченных, пораненных людей на пляце Незалежности у Менску 19 снежня. Гэтые сведчения записали наши региональные корреспонденты. Огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
На Витебщине записи потерпелых зробила Бронислава Станкевич.
Жыхар Витебского Александр просил не называть ягонага прозвища. Ему удалось пазбегнуть затрымання 19 снежня. Однако же хлопец от милицейских дубинок и ботов схаваться не отрымалося. И он сгадывая, что вокруг его так само было шмат людей с кровью на головах.
Можно милицейской дубинкой рассечь голову, брову, все что угодно. Она такая крепкая. Спецназ именно хотел попасть именно по голове. Именно по голове и били. Я бачил, как с початку пошел убивать людей АМАП. До их подтянулись армейские спецподразделения и добивали уже ногами лежачих. И сбивали усих, не глядячи девчина, старенький человек.
Господарыня Валентина уже пенсионерка. И она приехала в Минск с одного из райцентров Витебской области.
Ну вот я такое не могла. Когда я оказалась там в основном на толпе перед трибуной, стала честно на толпе, а вон таким боковым кроком со щитами рушили на людей. Я до них подходила поговорить, или бачу, что они там у своих этих забралах ни слова не чуют. И они фактически меня утиснули щитами, этими утиснули в натолп, бо там упасть на вот немахчимо было. Меня штурхнули, а не упала, потому что на людей. Ну, я там протримала еще недолго, мне сразу стало дрянно, сутинки ощущала. И на толп у меня прошел, и меня подскочил один ОМОНовец. Схватил за рукав, и я сказала, что еще не могу, коли хочешь, не ищите.
Пошанцевала с подарыней Валентине, как она лечит, только тому, что до нее подскочил не шараговец, а некий начальник. И он был без щита и без дубинки. И, видовочно, не хотел нести жанчину до аутозака. Але на вачах у спадарыни, покуль она знемогшейся сидела на ускрайку площади, жорстко збивали інших.
Я уже сидела и просто пожирала. Это было жудасно. Такая, да, вот фантастичная некая картина. Я то есть бачила, как улетают эти палки над черным натопом. Суцельная черная стена. И палки много-много взлетают, излетают, опускаются на людей. Вот, ну, и передо мной хлопчик, он не слабо опранутый был, курточка лёгенькая. И его почали бить ногами. Переживаю, что я не могла за него заступиться, я просто узняться не могла на ноги. И его сбивали этими кирзачами, те, как у них ботинки такие страшные. Кого там было сбивать? Дитя буквально. И потом я бачила, как его вели люди, и он не мог идти сам.
Спадарыня Валентина шкадует, что не оздолила допомогчи ни этому хлопцу, ни иншим, кого сбивали. А успомины про дубинки над головами людей не отпускают ее и догэтуль.
Гродзенщина. Удельники площади с этого региона узгадывают, что за страху амаповцы навод не бачили, что перед ими были молодые девчаты и женщины. Передает Михаил Корневич.
Керовник Городзенской областной организации ГП Юрий Истомин, узгадывающий площадь, рассказывает, что бачил страх у вачах амаповцев. Коли те без разбору, как ошалелые, лупцевали дубинками у всех, кто только перед ними стоял, не глядячи навод на крики девчат и женщин. Позднее у автозаку, со слов Юрия Истомина, стало видать, кто и як от этого ошаленного страху потерпел.
Ось, и после того, как в автозаке уже позакидывали людей, а вельми богато было людей с травмами, с рассеченными головами, поломанными руками, с ногами и потом, когда у ИВС уже начали выводить людей, некоторые просто не могли выйти, потому что просто они не могли подняться на ноги просто после того, как спасовали дубинками амаповцы.
Спадар Истомин рассказывает, что первые два дня людям практически не оказывалось никакой медичной допомоги. Особливо уразили относительный лекаря, который там працевал.
Он как бы фактически не оказывал первой допомоги людям, которые потерпели.
Слонимский активист Иван Бетко рассказывает, что сидели в так званых стаканах, камерах, которые различены на двух человек, по четыре. У такой камеры можно было только стоять, навод не присядешь. Зим был выкладчик одной из столичных ВНУ. Его была цалком счарнелая нога, але никто не звертал на это уваги. Иван Бетко особливо узгадывая, як их загоняли на площу аутозаки.
Кто, значит, там медлил, чи что там, лупили там палками, ну, одной ногу перебили девчине, лупили, как пустовала, и она ж не могла вот так вот, нога перебита дали по ноге.
Спадар Бетко узгадывая, что два дни не давали ни пить и ни есть, ни казали навод кольки часу. Еще один слонимский активист Борис Кучинский, который так само потерпел от амаповских дубинок, больше рассказывает не про свой боль, а про то, как терпели молодые люди, особливо девчата и женщины. И он узгадывает, что у тазаку везли больше за 60 человек, не было мягчимости навод нормально вздохнуть. А утримание у камеры, с его слов, нагадывало полную изоляцию от света. Уразило то, как был вышкаленный персонал СИЗА у относинах до их.
Мы питаем, кольки часу? Мы не можем вам сказать, кольки часу. Например, женщины, которые давали там эту бурду поесть, мы так само их пытали. Нам заборонено с вами разговаривать.
Свидетельство потерпелых при разгоне площади 19 снежня. С вами Радио Свобода, и на закончение годины наше опытание. Захад абмяркоўвае магчымасць ужывання палітычных і эканамічных санкцыяў супраць афіцыйнага Менску. Пра стаўленне да магчымага ўвядзення санкцыяў у людзей на вуліцах Берасця пытаўся сёння наш тамтейшы корэспандэнт.
Плохо, конечно, зачем? Не знаю, что для нас хорошо. Чиновников? Ну, пошли на эти чиновники. Лишь бы народу было хорошо.
Мы Европе не можем указать. Не надо, это глупо. Вам тоже Европа. Ну, это, как сказать, нарушается. Чего они взяли, что-то нарушается. Это тоже суждение такое предвзятое с одной стороны.
Не знаю. Даже не могу вам сказать.
Спросите у других.
Конечно, это плохо. Я считаю, что это делать не нужно. Вы знаете, что это, конечно, я в политику не лезу. Вот. Но я считаю, что это плохо.
Ну, я считаю, экономически это плохо. Вот они не правы, мне кажется.
Я думаю, так ему надо, если он себя так ведет. Как бы ему-то, чтобы ему так сделать, то хорошо, а для людей это плохо. Главное, чтобы не сказалось негативно на людях.
И доброе, и кепское. С одной стороны, так бы и треба было, а с другой стороны, своя шкура тоже что-то стоит. Так что тут, как говорится, палка с двумя концами. Можно получить и так, а этому не для диктофона, этому гаду, то я его вообще санкции ввела политические, чтобы не выехал ни один с полку мои дети ихние. Я категорически.
А пытание на улицах Берастя.
Новины свободы.
Что стомились от этой постоянной боязни?
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.